Радио Теос предлагает вашему вниманию радиопередачу «Примиритель». Радиопередача «Примиритель» – это учебные уроки на радио, пасторские послания и многое другое. Слушайте нас. Радиопередача «Примиритель».
У микрофона пастор церкви «Примирение» Игорь Валентинович Цыба.
Я хочу прочитать небольшой отрывок из Ветхого Завета. Это будет книга «Исход», 26 глава. Я буду читать выборочно с 15 стиха. «И сделай брусья для скинии из дерева сетим, чтобы они стояли, длиною в 10 локтей брус и 1,5 локтя каждому брусу ширина. У каждого бруса по 2 шипа, один против другого. Так сделай у всех брусьев скинии. И сделай шесты из дерева сетим. Брусья же обложи золотом, и кольца для вкладывания шестов сделай из золота, и шесты обложи золотом». Сегодняшняя тема так и называется «Золотые брусья». Я хочу некоторое время поразмышлять с вами над этим прообразом Ветхого Завета. В общем-то, здесь описана очень понятная картина строительства или подготовки строительства скинии. Скиния – это было место присутствия Божия. Это было некое строение, переносное строение, которое было велено Израилю создать, построить, чтобы Бог своим духом мог там обитать. И вот такое повеление, одна из деталей этой скинии – золотые брусья. Точнее, изначально они совсем не золотые, а просто лишь деревья. Деревья сетим, что означает акация. Но потом, через некоторое время, при мастерстве особых людей, назначенных на это дело, они постепенно превращаются в особые брусья. Бог имеет особое назначение для этих брусьев. Они должны были быть определенной длины, определенной ширины. И здесь сказано, что они будут установлены на серебряные подножия специально, покрыты золотом со всех сторон. Друзья мои, мы рассмотрим вот эту картину, этот прообраз или эту иллюстрацию как некую картину нашей духовной жизни, нашей судьбы, или, я бы сказал, нашего предназначения. Итак, как изготавливались эти брусья и какие инструменты использовались? Начнем. Где-то недалеко от Синая был лес особый, сетимовый лес. Там росли вот эти деревья с очень толстыми стволами, большие, рослые, перенесшие не одну бурю на своем веку. И вот однажды среди этого леса, в котором наверняка никто никогда не гулял, появились два человека. Эти два человека рассматривали деревья, что-то обсуждали между собой, делали какие-то зарубки, произносили какие-то комментарии. Это были Веселиил и Аголиаф, которые были отделены для строительства скинии. Люди, которых Бог помазал особым даром. Даром быть строителем, строителем Дома Божьего. И вот эти люди выбирают деревья. Они ходят между ними, внимательно присматриваются. Деревья, из которых и можно сделать вот эти брусья по повелению Божьему. Брусья, которые будут служить столбами для скинии. И не всякое дерево годилось для этой цели. Должно быть дерево не меньше 10 локтей в длину. Ствол должен быть прямым, по крайней мере, вот на это расстояние. Может быть, дальше он искривлен. Но вот эти 10 локтей должны быть совершенно прямыми. И 1,5 локтя шириной. Это достаточно толстое дерево. И вот они выбрали эти прямые деревья. Они поставили на них зарубки и пришли вальщики леса. Сетим начал падать с большим шумом на землю. Если бы деревья могли говорить, наверное бы они рассказали, что чувствовали в тот момент. Конечно, я несколько фантазирую, деревья говорить не могут, но, по крайней мере, с человеческой точки зрения можно представить, как это все непросто пережить. Наверное, они могли бы сказать: мы жили здесь уже много-много лет, мы пережили здесь немало волнений, бурь, дождей, и вот теперь что-то произошло, теперь все изменилось, мы упали, мы повалены, все закончило. Но на самом деле деревья не знали, что совсем нет, ничто не закончено, потому что из них должны быть вырезаны специальные брусья для жилища Бога, который есть Творец неба и земли, Бога, который и поместил эти деревья вот в том лесу именно для этой цели. Я хочу сказать вам, что вот эта картина, картина валки деревьев, это есть прообраз нашего обращения к Богу. Произошло ли это с нами? Произошел ли в нашей жизни действительный отрыв вот от тех корней прошлого? Ведь каждый из нас, живя в этом мире, очень сильно укоренен в этом мире. Воистину ли взял ли Бог нас в свои руки? Почему я задаю этот вопрос? Да именно потому, что мы находимся в преддверии Нового года нашей жизни. И хотя для кого-то может показаться, что некоторые даты всего лишь условность, поверьте, даже ученые сегодня считают, что все даты календаря, которые построены на определенном вращении планет Солнечной системы, не являются условностью. Они являются всегда переходными периодами времени, в которые человек весьма в большой опасности находится, если не имеет сверхъестественной защиты от Бога. Вот почему в такие моменты, человек инстинктивно, даже не зная Бога, принимает различные решения и обеты, и дает своеобразные обещания на будущее, потому что он хочет иметь гарантию защиты, переходя из прошлого в неведомое. Друзья мои, поэтому и задаю сегодня этот вопрос для нас. Действительно ли мы пережили это истинное обращение? Оно похоже на эту картину. Иногда кажется человеку, что когда Бог приходит в его жизнь, он все меняет настолько сильно, человеку становится страшно, что он теряет свое прошлое, свои какие-то корни, потому что мир – это лес, в котором мы выросли, как это деревья. Но для того, чтобы Бог с нами мог что-то сделать, связь с этим миром, внутренняя связь, должна быть прервана. Я знаю, что многие из нас уже исповедуют христианство немало лет. И кажется глупо задавать вопрос, а пережил ли ты это истинное обращение? Но даже много лет верующим апостол Иоанн давал некоторые указания верующим, давал некие указания в своих посланиях. В первом послании Иоанна есть такое указание во второй главе, 15 и 17 стих. Очень знакомое нам слово, но крайне важное. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Иногда мы думаем, как это понять, не любить мира, если сказано, что Господь мир возлюбил. Но дело в том, что для Иакова это слово «мир», которое мы читаем, в греческом звучит как «космос», и в те времена оно подразумевалось как общество, языческое общество без Бога. Вот что подразумевал апостол Иоанн под словом «мир». У Иоанна именно такое значение – общество безбожное, общество без Бога. И он говорит нам: не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Вот эти три состояния человека, похоть плоти, это жажда наслаждений. А разве плохо желать наслаждения? Мы все желаем каких-то удовольствий, и, впрочем, это порой бывает естественно. Даже когда мы принимаем пищу, мы испытываем наслаждение. Когда мы засыпаем, усталые в своей постели, мы испытываем наслаждение. Чем же отличается похоть плоти? Это жажда наслаждений, не считаясь с интересами и нуждами других людей. Это жажда наслаждений любой ценой. Здесь сказано «похоть очей». Это желание получить то, что ты видишь, и искать счастье в том, что ты можешь взять за деньги. И мы порой так живем и так устроены, и до сих пор еще пребываем в этом, имеем эту похоть очей, желая получить что-то, и нам кажется, обладая чем-то материальным, мы воистину будем счастливы, но совсем иначе получается. Житейская гордость – это утверждать и думать о себе больше, чем ты есть на самом деле. И как сказано апостолом Иоанном, нет в этом будущего, мир проходит. И все, чем мы завладеваем в этом мире, все проходит. Друзья мои, я верю, что и для каждого из нас, и для многих, особенно для тех, кто еще не испытал этого чувства, есть утверждение, что секира, топор Слова Божьего желает пресечь вот эту связь с миром. Желает каким-то образом нас отсечь для того, чтобы Бог мог сделать с нами великое и недоступное, что мы не знаем. Только нужно одно – не сопротивляться. Только тогда Бог начнет свою работу с нами. Итак, если топор сделал свое дело, дерева срублены, что же дальше? Все ли? На самом деле многие так и думают. Вот я уверовал, и вот я теперь понимаю, что нужно служить Богу, и в общем-то это все, что может быть. Но на самом деле совсем не так. Это еще не конец, потому что Богу не срубленные деревья нужны, а брусья, золотые брусья. И тогда вместо топора в работу вступает пила. Она продолжает то, что секирой начато. И что же делает пила? Как же подготавливали эти брусья? Она со всех сторон опиливала этот упавший ствол с верхнего и с нижнего конца, чтобы удалить лишнее и справа, и слева. И казалось бы странным отбросить хороший материал, ведь это хорошая древесина, зачем же ее выбрасывать? Но Богу нужен был вот этот прямой ствол, а лишнее все отбрасывалось. Я хочу, чтобы и здесь мы увидели прообраз. Это также определенный этап жизни. Сначала ты обращаешься к Богу. Ты переживаешь вот это благословение, когда ты знаешь и чувствуешь, что ты уже оторван от этой системы мира. Ты уже не хочешь жить и питаться ее соком. Ты отрублен от этих корней, которые имеют и берут питание для себя совсем не там, где должно этому браться. Чтобы исполнить Божью цель, ты срублен и отделен. Но происходит что-то еще, второй этап, который мы должны понять и оценить. Что значит быть опиленным в определенный размер? Это значит подчиниться Божьему стандарту. Я объясню, как это понять. Я знаю, что многие считают себя принадлежащими к народу Божьему, но в душе своей так и не согласились со стандартом требований Божьего Слова. Некоторые согласились, но еще до сих пор не могут совладать с собой, чтобы подчиниться этому Слову. Не о них идет речь. Но есть те люди, которые хотят иметь Бога как бы при себе, при этом ничего не отдавая Богу взамен. И вот, когда мы позволяем опилить нас, это и есть принять вот эти Божьи стандарты, это и есть предоставить себя в жертву Богу, это и есть процесс подчинения своей воле, воле Божьей. Потому что мы-то на самом деле слишком большие. Нас порой нужно урезать с неких сторон. У нас немалый опыт, даже если человек совсем молодой, я не раз это замечал, все равно в душе своей он считает себя более опытным, даже чем пожилой человек, потому что ему кажется, что он уже видит и знает эту жизнь гораздо лучше. Оказывается, для того, чтобы иметь вот эти разросшиеся, искривленные разветвления в жизни, не нужно иметь слишком значимый возраст. Мы говорим порой даже о юношеском максимализме. Оказывается, можно быть юным и уже нуждаться в том, чтобы быть опиленным, то есть подчиниться Божьему стандарту. Мы имеем привычки, различные привычки, как наросты на этом дереве. Но помните о том, что Бог может использовать только прямой ствол, а все, что искривлено, все, что мы вырастили в себе сами, все, что мы считаем правильным, потому что мы так считаем. А вы поверьте, с этим мы сталкиваемся каждый день. Я в Церкви Божией сталкиваюсь, порой говоришь слово Господне, а кто-либо из нас утверждает, а я по-другому думаю, а я вот считаю вот так. Это слишком строго, или это не совсем правильно, по моему мнению, хотя слово однозначно утверждает. Так вот, друзья мои, порой мы уверены, что сгодимся в руках Божьих и так, как мы есть. И мы говорим, вот я, используй меня. Но Бог не может нас использовать такими. Хотя это заявление «используй меня» уже само по себе неплохо, потому что многие даже так не думают. Многие в душе своей говорят «не трогай меня». Мне бы хотелось, чтобы ты спас меня, но не трогай меня и не касайся меня. Но просто срубленное дерево, друзья мои, просто те, кто отрублены от корней мира, но никак не использованы Богом, подобны тому дереву, которое лежит, отрубленное от корней. Что с ним произойдет через некоторое время? Оно сгниет, сгниет. Поэтому весьма страшно, если мы только лишь отделились от чего-то, но мы не взяты в удел, мы не отдали себя в жертву Богу, не подчинили своей воле, не приняли Божий стандарт, Его представление о святости. Итак, если быть срубленным, это когда мы уверовали, отказавшись от мира, то распил означает согласиться или согласие подчинить свое «я», подчинение Божьему стандарту. К сожалению, многие из нас называют себя детьми Божьими, оставаясь рабами собственной своей воли. Так вот, если мы желаем, чтобы Господь что-то сделал с нами доброе, давайте мы решимся отдать Ему, позволить отсечь все лишнее и принять Его право на нас. Далее, вот брусья нарезаны. Завершена ли работа? Нет, их еще нельзя позолотить. Знаете почему? Потому что они покрыты корой, они шершавые. Эти деревья нуждаются в том, чтобы мастер их обстрогал. И вот заработал фуганок. И стружка сворачивается под его острием. Много стружки, очень много от каждого бруса. Если бы они могли говорить, эти брусья, наверное, бы они тоже сказали о боли. Но они для нас пример. Они очень плотно держатся на верстаке. Они не могут уклониться. И они молчат, они не сопротивляются, в отличие от нас. Мы порой понимаем, друзья мои, что нас нужно строгать. Что мы действительно покрыты корой, наростами. Что мы весьма сучковаты, что даже если бы нас, возможно, было позолотить, мы выглядели бы ужасно, но мы боимся фуганка. И так много неоструганных. И, наверное, мы замечаем это в общении с друг с другом. Если провести рукой, обязательно занозу получишь. И кажется, что лучше не касаться, потому что чуть-чуть приближаешься, и уже что-то впивается в тебя. Друзья мои, как же происходит вот эта обработка? Да разными путями. Порой она происходит через человека, потому что фуганок держит человек в руках обычно. И можно предъявить ему много претензий, сказать, зачем же ты так жестко со мной обращаешься, но не думая о том, что за этим стоит Бог. Порой это проповедь Слова Божия, потому что сказано, оно острее обоюдно острого меча, и оно прикасается к нам. Но мы часто расцениваем это как посягательство на нашу свободу. Мы не соглашаемся. Сколько раз мы слышим порой какие-то важные и нужные слова из Священного Писания, и просто в нашем сердце мы слышим голос Духа Божьего, но не подчиняемся, не соглашаемся. Тогда Бог применяет другие способы. Он применяет такие тиски печали. Наверное, мы бываем знакомы с ними. Когда ты зажат со всех сторон, как будто бы зажат в тисках, и стружки срезаются очень-очень болезненно, а лежать приходится смирно, потому что уклониться абсолютно некуда. Порой приходят такие моменты, и мы осознаем, это Бог готовит нас. Может быть, это для кого-то тиски болезни. Мы очень часто клянем болезнь, но она бывает душеспасительна для нас. Если мы вырываемся из рук Божьих, Господь допускает, чтобы в этих тисках болезни мы отдались бы Его обработке. Может быть, это какие-то сложные обстоятельства, из которых мы не можем выйти до определенного времени полноты. Но Бог не может иначе, как только начатое довести до конца. И на словах мы желаем этой обработки. Мы понимаем, как это необходимо, но соглашаться на словах и почувствовать это на себе – разные вещи. Когда мы только лишь говорим на словах – это одно. Но когда с тебя снимают ветхую природу, ощущения совершенно другие. Мы молимся о своих недостатках, но часто практика наша опрокидывает теорию. Я помню, как я замечал особые испытания в своей жизни, когда молился о изменении моего характера. Когда я молился о том, чтобы быть более терпимым, чтобы быть более дружелюбным, чтобы быть, ну, человеком, который бы носил бы отпечаток Божьего. Я видел эту картину с одним братом. Одна очень такая понятная для меня иллюстрация, потому что это и со мной происходило. Этот брат проводил многое-многое время в молитве, просил Господа, чтобы тот изменил его, чтобы тот дал ему мягкость в общении с людьми, снисходительность. И вот однажды на работе, он, пребывая во внутренней медитации, находясь вот в такой молитве, пропустил голос своей начальницы, которая звала его по фамилии несколько раз. Она говорила: «Иванов, Иванов». И в конце концов он выскакивает, говорит: «Во-первых, я вам не Иванов, а Иванов. И во-вторых, я господин Иванов». Это случилось в тот же момент после молитвы. И так часто бывает с нами, друзья мои. Мы молимся о недостатках своих, но, как я уже сказал, практика опрокидывает теорию. Мы даже просим, чтобы Бог работал с нами, чтобы Он трудился с нами, но когда при первом же приближении нам становится больно, мы протестуем, мы говорим: «Господи, возьми меня, я весь Твой, приготовь меня, делай со мной, что желаешь». Но как только Бог прикасается, мы говорим: «Зачем? Не надо!» Или более того: «За что?» Видели ли вы, как работает фуганок или рубанок? Он доходит до определенного места и останавливается. Почему? Мне в летний период в строительстве очень часто приходилось работать с таким инструментом. Я знаю, что до определенного места ты доходишь, и вдруг что-то тебе мешает, и ты понимаешь, что это сучок. Нечто твердое такое, что встречается на поверхности дерева. Они очень сильно задерживают процесс, и тебе приходится снова и снова прилагать усилия. И нам бы хотелось, чтобы Бог обошел все наши сучки, чтобы Он выстрогал где-то там, где все мягко. Ведь это неприятно, больно, болезненно расставаться вот с этими наростами, с этими любыми, может быть, грехами, манерами поведения, мышления. Но Бог гораздо быстрее сделал бы все, если бы мы позволили в терпении убрать их. Дай Бог нам согласиться с Ним, чтобы Он снял то, что необходимо. Дай Бог нам силы и терпение в будущем году довериться и не бояться. Стружка будет обязательно снята, кора будет обязательно удалена, сучки будут сглажены, и за все будет Ему слава. каждый брус устанавливался на два серебряных подножия. Серебро – это символ искупления. В древности за первородных детей нужно было в храм нести серебро как выкуп, как знак того, что Бог щадит первородных. Они, тех, кого Бог пощадил при выходе из Египта, они принадлежали отныне Богу. И вот первородство и серебро, и искупление имеют тесную взаимосвязь. Серебро всегда было символом искупления. Это символ благодати искупления, более того. И вот представьте себе эти деревья. Там же, где их срубили, в той же пустыне, около этого леса, они на том же месте, но они уже не укоренены там, где росли раньше, как напоминает там Слово Божие: «Вы в мире, но не от мира». Интересно, что милость Божия, обязательно забирая что-то, дает нечто. Сначала забирается суетное, ненужное, самодельное, вот эти сучки, вот эти наросты, кора, все срезается. А потом они устанавливаются на новом основании, на основании серебра. Интересно, что Бог переменил их, вот эти брусья. И теперь это отличие стало видно. Я хочу спросить в этой параллели нас. Да, мы отверглись от старого, но стоим ли мы на новом основании сегодня, друзья? Стоим ли мы на благодати искупления Христова? Видны ли эти перемены в нас? Видно ли это отличие? Видна ли окружающим людям эта работа? Очевиден ли успех, о котором напоминает нам апостол Павел? Если да, дай Бог. Если же нет, нам есть о чем молиться и чего желать в следующем году. Итак, что же теперь? Устанавливается каждый брус на свое место. Они не в беспорядке, они на своем месте. Для того, чтобы из них создать жилище Божие, они должны быть на своем месте каждый. Они не просто для того, чтобы быть брусьями, но для того, чтобы им быть жилищем Божьим, церковью Бога Живого. Здесь очень простой смысл. Мы нужны друг другу. Мы все нужны друг другу. Я думаю, что с годами вы чувствуете это все больше, больше и больше. Если нет одного бруса на своем месте, скиния не готова. Вот почему мы так важны для Бога и друг для друга. Ты нужен общине, и тебе община жизненно нужна. Только здесь можно быть на своем месте, можно действительно окрепнуть, оживиться. И помните, что они на своем месте поддерживают друг друга, и для каждого из них место неповторимое. Поэтому будь доволен этим местом. Оставайся верным там, где Бог тебя насадил. Занимай его, свое место, добросовестно, и никто тебя не в силах заменить. Помни об этом. Есть замечательное четверостишье. Если я не могу быть строителем собора, то буду очищать камни от ссора. А если и на это не хватит умения, буду таскать песок и каменья. Будь ближе, будь теснее. И здесь мы читаем, что для этой цели Бог повелевает сделать шесты, которые будут связывать все вот эти брусья вместе. Мы знаем, что эти шесты – это символ братской любви, взаимоскрепляющих связей. Часто люди смешивают симпатию и любовь, но апостол Павел говорит, чтобы мы преуспевали в любви ко всем святым, и к симпатичным, и к не очень, и к странным, и к очень странным. Мы можем иметь разные мнения по некоторым вопросам. Пусть будет так, но в одном вопросе мы должны иметь единое мнение. Это вопрос любви. Расскажу вам притчу, чтобы дать вам некое настроение и мысли в завершение. Наверное, о любви. Однажды волк стал христианином. Это тоже прообраз, поскольку мы говорим о брусьях, как символ людей, пусть волк имеет такой шанс. Так вот, волк стал христианином. Он ходит с особой теперь набожной такой физиономией, зубы показывает, ходит и всем говорит: простите, благословите, и ты меня прости, и тут благослови. Идет заяц навстречу. Привет, волк, приветствую тебя, заяц. Ну, как положено. А потом сразу волк за свое: ну, знаешь, заяц, ты тут прости меня, брат. Я тебе много насолил. Столько тебе побегать от меня пришлось. Ты уж меня прости, не прав я, обижал тебя. Заяц говорит: Господь с тобою, да простит тебя Бог. Ну, да и слава Господу, идет дальше. А навстречу гусь. Ну, волк к нему по-прежнему: гусь, ты меня тоже прости. Обижал я тебя, и семью твою обижал. А гусь в ответ: шш. Волк удивленно отпрянул, он говорит: гусь, да ты не гневайся. Я ж теперь другой. Прости меня, обижал я тебя, и семью твою погонял немало, неприятностей доставил. Но ты уж меня прости. А гусь ему в ответ: шш. Волк взял и съел его. Братское собрание сошлось и говорят: ты что, волк, ты же христианином стал. А тот в ответ: а что же он на святого шипит? Друзья мои, мне хочется, чтобы вот на этом примере мы запомнили в этом году, может быть, вот эту шутку, притчу, и помнили о том, как важно, что исходит из нашего сердца, и насколько оно способно исходить долго, насколько искренне наше «прости», «благослови», насколько правильны наши отношения, настолько мы действительно скреплены. Друзья мои, не формой только внешней, а внутренним содержанием, насколько оно в нас есть. Если с нами обращаются, может быть, не так, как надо, что исходит из нас? Если взять банку меда и неаккуратно с ней обращаться, разбить ее, что из нее зальется? Мед. Поэтому, друзья мои, очень важно не то, что с нами сделают или как с нами поступят, а что в нас внутри. Итак, последнее. Брусья покрывает золото. И самое удивительное, что это дерево сетим, простая акация. Никакой ценности, она растет везде. Простое из простых Бог повелел покрыть золотом. Как сказано, не мудрое, слабое, незначащее. Может быть, мы и правильно считаем себя негодными, неспособными, но Бог способен покрыть золотом даже невзрачное и сделать его годным для себя, для своего использования. И что происходит? Больше не видно дерева, не видно его природных наслоений, не видно следов сучков, видно только золото со всех сторон. Видно только то, что совершил Бог. Конечно, позолочение – это дело будущего. Мы еще не блестящие, друзья мои. Но очень хочется верить, согласно этому слову, что Господь доведет до конца свое дело. Если Он позволил вырубить эти деревья для строительства скинии, Он доведет их до того времени, когда их можно будет позолотить. Да, порой мы затрудняем Его работу, но Он обязательно доведет это дело до конца. Поэтому хочется пожелать и посоветовать, и задать вопрос: будем ли мы терпеливо переносить и пилу, и фуганок, чтобы довести себя до позолоты, чтобы Бог мог это совершить? Конечно, нелегкий путь, но путь очень славный, и дай Бог, чтобы он стал нашим путем. Нам еще очень многого недостает, но когда все было готово, облако славы Божией пришло, и Дух Божий обитал среди этих золотых брусьев. Аминь.